Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Максим Трудолюбов. Привет тебе.
Привет. Всем привет.
Да, я напомню только нашим слушателям, что у нас есть и, как обычно, функционируют наши средства связи. Прежде всего, пожалуйста, не забывайте про чат в YouTube, где идет эта трансляция. Я смотрю туда тоже по ходу эфира и стараюсь как бы там вылавливать что-то такое важное и интересное. Ну и вы делитесь вашими сообщениями, вопросы задавайте Максиму Трудолюбову. Начнем мы, разумеется, начнем мы с этой невероятной даже по нынешним нашим временам и обстоятельствам истории с избиением Елены Милашиной и ее адвоката в Грозном. Рамзан Кадыров сказал, что нужно как следует разобраться в том, что произошло, и что обязательно, вот прямо цитата, она короткая, дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Это что такое? Действительно он разберется и все установит, как ты думаешь? Или это такая дежурная фраза про то, что ситуация находится на контроле, или как там они обычно говорят?
Ну да, конечно, дежурная, то есть, как уже кто-то пошутил, я, к сожалению, не могу сейчас вспомнить, но тут как бы начать расследование и не дорасследоваться до самих себя. Там, на самом деле, ну, во-первых, это просто ужасно, и это какое-то бесчеловечное зло, во-первых, то, что произошло. И Лена – самоотверженный совершенно журналист, которая, насколько я ее понимаю, видит себя продолжательницей дела Анны Политковской. Ну и адвокат самоотверженный. То есть это просто история про высоту человеческого духа. Вот. Ну а кроме того, это история про эту ужасную низость. И мне кажется довольно необычным то, что официальные правозащитники все-таки забегали, и это значит, что им была дана такая команда. Ну, очевидно, они просто так не стали бы. И это значит, что есть какое-то желание хотя бы продемонстрировать видимость озабоченности этой истории. Возможно, что дело в том, что вот как путинские вот люди такие приближенные, те, на кого он полагается, в особенности в силовой сфере, они, в общем, распоясались. Ну, то есть распоясал их Путин лично сам, постоянно создавая, как бы давая новые и новые свободы, давая все больше возможностей, снимая различные законодательные ограничения, и как бы спустя рукава реагируя на все и не обращая внимания на преступление. Ну вот, то, что произошло с Пригожиным, показало, что если ты будешь давать только свободы своим, значит, агентам тьмы, то они могут выйти совсем из-под контроля. Ну, по крайней мере, это выглядело как выход из-под контроля.
Ну, возможно, к Пригожину мы сейчас вернемся. Тут есть что обсудить по свежим новостям. Но говоря о Елене Милашиной и Александре Немове, давай продолжим сейчас об этом. Потому что ведь, в общем, ну и, кстати говоря, не будем забывать, я уж просто, извини, что я тебя перебила, просто давай сейчас... Я просто успею это напомнить, потому что ведь важная же еще в конце концов тема – это, собственно, то, ради чего они поехали в Грозный. Потому что потому что 5,5 лет заключения или 5 лет вот этой женщине, которая виновата только в том, что она жена и мать неугодных чеченскому режиму людей, это тоже уже сюжет, который выглядит, ну, в общем, страшно об этом говорить, более или менее привычным на общем фоне, и тем более это выглядит очень привычным в Чечне. Но, тем не менее, это еще одна из человеческих историй, которые, вот если поставить себя на место этих людей, выглядят абсолютно невыносимыми и абсолютно кошмарными.
Ну да, ну и, собственно, выглядит так, как будто и это взятие в заложники, поскольку остальные родственники, и которых Кадыров считает врагами, находятся за пределами России, то это похоже на взятие в заложники. И между тем это женщина и мать. И, в общем, вот так вот выглядит это зло. Ну, то есть вообще ведь основные секреты государственного управления, удержание контроля в этой системе, они связаны с тем, с использованием вот таких вот средств. Взятие в заложники, шантаж, разного рода давление.
И ты начал говорить, что после Кадыровского, после Пригожинского мятежа, ну, не случайно, конечно, у всех у нас путаются все время два этих имени в голове. Я не первый раз это замечаю не только за собой. Это не только потому, что как-то, может быть, мы проявляем недостаточную внимательность, но потому что эти истории в некотором смысле похожи. После Пригожинского этого мятежа начал ты говорить, в общем, как бы все позволено.
Ну, моя мысль была такая, что Путин и его коллеги не могли не заметить, что они настолько высвободили, дали настолько много свободы различным вот своим агентам такого рода, внегосударственным, по сути, нелегальным, как Пригожин, или таким полулегальным и теневым, с большим элементом теневой экономики, как Кадыров. Поскольку они дали им очень много свободы, то этой свободой можно и злоупотребить. И это может обернуться против самой путинской системы. Поэтому я предположил, ну, это исключительно спекуляция, что они могли сейчас отреагировать на это чудовищное нападение просто потому, что они хотят хотя бы немного попенять Кадырову, чтобы он встал в берега. Я уверен, что это не получится, но, по крайней мере, какие-то признаки таких попыток имеются. Только это.
Ну, неужели найдутся сейчас какие-то люди во власти, которые захотят действительно публично, заметно, как-то более или менее значимо ссориться с Кадыровым?
Ну, ссориться нет, но, в принципе, и раньше, видишь, как, в принципе, на работу журналистов, активистов, в частности, мемориала в Чечне, Кремль смотрел без порицания, ну, как бы спокойно к этому относились, поскольку в них видели, ну, администрация, там, это как бы вывод самих журналистов и активистов, что им позволяли это делать, поскольку администрация видела в этом некоторый способ хоть немного сдерживать плохо управляемого, в данном случае, Кадырова. Так что я не знаю, здесь тонкая какая-то история, но главным образом для меня, это все сфера гадательная, а главным образом это вот эта удивительная открытость зла, возможность, сама возможность такого. И в России даже на фоне многого, что мы видим, это все-таки выдающаяся подлость и чудовищность преступления. То есть только то, что вот на поверхности вот это. На поверхности зло и его безнаказанностью.
Да, и невозможно, конечно, не думать об этом с тех пор, как это стало известно, и все это произошло буквально каждую минуту, и абсолютно невозможно не выразить поддержку и солидарность всяческую Елене Милашевой и Александру Немову, которым можно пожелать только выжить, выйти как-то, ну, по возможности с меньшими потерями физическими и для здоровья, морального и душевного в первую очередь. И как-то, в общем, все это пережить и остаться людьми. И слава богу, что... Не могу тоже об этом не сказать. Слава богу, что Венедиктов с Муратовым как-то вот нашли возможность отправиться, вывести их оттуда и оперативно поместить в московскую больницу. И нашлись, как я прочитала, добрые люди, которые организовали этот самолет, этот частный борт, этих врачей, эту медицинскую помощь. Слава богу, что это еще в этой реальности возможно.
Да, это слава богу, конечно.
Удивительно, конечно, что вот это вот, ты совершенно точно говоришь, вот это вот удивительное, открытое, абсолютно откровенное, беспримесное зло вот так вот может существовать и просто позволить себе существовать в какой бы то ни было реальности, даже сегодняшней. Несмотря на все события, которые мы переживаем последние полтора года и больше, все равно это кажется удивительным. Но да, вот этому злу ему действительно позволено существовать так, как оно хочет. Это кажется невероятным абсолютно.
Ну да, видимо, потому что оно считается настолько ценным, то есть услуги вот этих вот... темных сил, они настолько, видимо, считаются ценными для правящей группы, что на это смотрят сквозь пальцы. Это, как бы, видимо, они это воспринимают как издержки. Но опять-таки, такие издержки им не страшны. Это понятно, что, конечно, там, правящим нескольким людям им все равно, им не важна судьба журналистки и адвоката. Но они только что своими глазами видели, к чему может привести вот это вот распустившееся зло в виде мятежа, который уже может ударить и по ним. Так что, не знаю, может быть, есть какой-то повод задуматься.
Ну, видимо, так оно и произошло, если как так вдруг активизировались официальные люди, которые стали... Ну, не только правозащитники, ведь там же еще была какая-то выражена, как бы, что-то похожее на возмущение из других мест. Может быть, действительно кто-то сложил дважды два, я не знаю.
Ну да, то есть мне кажется, что раньше все-таки вот такого согласного, ну пусть это слова, но они, по крайней мере, были сказаны. И это, ну... производит некоторое впечатление. Это немножко больше, чем ожидалось, потому что я помню, прям первая мгновенная реакция многих коллег была, что это ужас, а с другой стороны, понятно, что ничего не будет сделано, ничто не будет, преступление не будет раскрыто. Вот. Но потом появились вот эти официальные заявления. Это, наверное, не значит, что преступление будет раскрыто, но возможно, что будут сделаны какие-то шаги для придания видимости там, следствия и каких-то действий по поиску преступников.
Угу. Ну, между тем, мы видим, что у Евгения Пригожина все хорошо. Ему вернули оружие. Да. Он сам его пришел, как пишет Фонтанка, утверждает, по крайней мере, что он сам пришел его получать в ФСБ в Петербурге. И это значит, что он ни в каком не Минске, а прекрасно себя чувствует в родном городе и находится там, где он хочет находиться. Это о чем нам говорит?
Это говорит о том, что нужны еще версии, потому что мы стали свидетелями за прошлую неделю, мне кажется, такого количества гаданий, интерпретаций, высказывания версий, что я вот не помню такого. Мне кажется, эта активность была больше, чем, например, по поводу выяснения причин войны. То есть очень много что непонятно. История, как бы в некотором объективном ключе изложить ее невозможно. Как бы нет той реальности, которую можно обсуждать. Существует только свидетельство о ней. Существует версия Пригожина, который сам ее говорил, с какими-то вариациями, но, в общем, она существует. Существует версия Путина, которая заключается в том, что это была попытка совершить революцию и спровоцировать гражданскую войну, ни много ни мало, и что это 1917 год, что точно так же, как тогда отняли победу в войне, так теперь кто-то, те, которые, как он выражается, те, которые пытались организовать мятеж, хотели тоже отнять, вероятно, победу. Ну, пока непонятно какую, но, в общем, пытались отнять. И поэтому их надо примерно наказать. Вот. Потом была версия Лукашенко, совсем другая вообще. Она была в том, что это были какие-то горячие головы, что это межличностный конфликт. И он вообще довольно уважительно говорил о Пригожине в своем таком довольно длинном рассказе о событиях, в котором в рассказе Лукашенко выступает таким мудрым старшим товарищем президента Путина, который помогает ему. Он уговаривает его не мочить этого преступника, а поговорить с ним. А на самом деле, в общем-то, Пригожина можно понять, он там говорит. Вот. Ну, совсем другая версия. У Лукашенко это межличностный конфликт Пригожина и Шойгу. И Лукашенко, мудрый старший товарищ, пришел, поговорил.
Конфликт, который недооценили, пропустили, какое-то он там слово сказал, типа,
упустили, да, то есть даже элемент самокритики. Вот. И потом, значит, он уговорил Пригожина, просто так, там из его изложения следует, что он просто уговорил его, буквально вот шел Пригожин, шел, а потом вдруг передумал и сказал, что ну окей, ладно, не пойду. И Лукашенко ему сказал, что ну я тебе гарантирую безопасность. Лукашенко ему гарантирует. И еще он там говорит, что он какие-то указания раздавал директору ФСБ Бортникову. Ну, то есть, вот у нас есть версия. У нас есть Пригожин, который изобразил себя борцом за справедливость. То есть, он изобразил себя борцом за себя. То есть, он это признал, что он борется за сохранение ЧВК. И за справедливость. Справедливость, видимо, опять-таки, с его слов, в том, чтобы наказать Шойгу и Герасимова. Значит, у Путина это попытка гражданской войны. У Лукашенко это межличностный конфликт. Что это такое? Да, и это вот три действующих лица рассказывают нам три совершенно разные истории. Потом, и дальше начинается поле для интерпретации. И там чего только нет. Сама эта ситуация, мне кажется, она какой-то достигла редкой высоты абсурда, вот именно в том, что придумывалось, разгадывалось по поводу этой истории. То есть там были интересные даже какие-то по-своему версии, типа того, что это вообще было, значит, допустим, Пригожин — это вообще агент Кремля, и он по сценарию провокации просто разыгрывал всех, значит, спровоцировал людей пойти в мятеж, чтобы выявить нелояльных в армейской среде и в спецслужбах. Такое есть. Есть еще, почему, например, он так легко отделался, версия, высказанная Арестовичем. Я слышал на YouTube, слушая его интервью. Арестович говорит, что это потому, что Пригожин для какой-то части российской элиты зарабатывает золото и бриллианты в Африке, а также помогает им прятать деньги. Вот такая версия. Ну, и есть как бы еще такие более понятные, чисто экономическая бандитская разборка. В общем, мы находимся в ситуации, когда мы практически ничего не можем сказать по этому поводу. То есть, по крайней мере, мне кажется, что нужно больше не надеяться, даже как-то не неправильно сказать, не то, что не надеяться, а не рассчитывать на то, что можно, что кто-то может прийти и рассказать одну правильную версию событий. Взяться такой вот правильному изложению единственного просто неоткуда. В силу того, что у нас просто отсутствует картина, у нас есть только версии со стороны вот, участников, три разные картины, и со стороны интерпретаторов, там 33 разные картины. И задача просто как бы смириться с этим и дальше работать с источниками, как делают там, например, историки. То есть вот понять, что этот человек говорит свою версию, потому что это ему выгодно в том-то смысле. А этот говорит, потому что он, там, не знаю, идеологический сторонник войны, а этот говорит, потому что он, наоборот, противник войны. Боюсь, что только так.
Угу. Ну да, ну вот, например, ладно, там судьба Евгения Пригожина, в конце концов, не то, что нас, может быть, как-то сильно беспокоило, меня, по крайней мере, но у нас есть история, постоянный такой сюжет, который проходит фоном всю эту войну, это применение ядерного оружия. И сейчас появилось новое развитие этого сюжета, что Владимир Путин получил специальное предупреждение от своего китайского коллеги, чтобы ни в коем случае этого не было. И Песков уже сказал, нет, это все вымысла такого нету. Вот тут вот ведь у нас вообще нет никакой информации, а это как бы такая важнейшая вещь. И, в общем, вещь важная не только для России, для Украины или для какого-то места, где гипотетически может произойти что-то ужасное, но и для многих стран, и для многих континентов это слишком серьезно. И мы здесь ничего не знаем. Мы вообще не представляем себе, что происходит.
Да, это пространство шантажа, поскольку путинское руководство использует вот такие методы, как шантаж, ну, во внутренней политике больше заложников, угрозы, ну и, как мы знаем, убийства или покушения, а вот во внешней политике используется шантаж. И они для себя считают это возможным, поскольку они создали себе такую картину, в которой они являются представителями державы, которые пытаются там как-то унизить, раздробить и, значит, лишить ее статуса великой. По крайней мере, они это говорят. Но они, собственно, и ведут себя так. Что касается ядерного оружия, там есть одна действительно сложная проблема, связанная вот именно с этой картиной мира. Дело в том, что ядерное оружие — это оружие сдерживания. Оно существует для того, чтобы не быть примененным. Оно призвано пресекать заранее попытки агрессии против ядерной стороны. Ядерная сторона запасается таким оружием, чтобы другая сторона, значит, на нее не напала. И когда идеологи применения ядерного... А у нас есть такие, у нас есть идеолог главный применения ядерного оружия, публичный, это Сергей Караганов. Ну, как главный, в смысле, что он представитель все-таки экспертного сообщества. Он не, допустим, пропагандист, такой как Киселев, который...
И Дмитрий Медведев.
Да, и не Дмитрий Медведев. Все-таки это человек, который, ну, когда-то, по крайней мере, был уважаемым представителем экспертного сообщества, с большими-большими контактами как раз на Западе, потому что Сергей Караганов всегда отвечал за контакты с Западом. Ну вот, и последнее время Караганов выступает с тем, что единственный способ вернуть безопасность, вернуть систему безопасности, которая когда-то существовала, это именно применить ядерное оружие. Это совершенно парадоксальное утверждение, но оно как бы в их системе координат, оно имеет смысл только если представить себе, что все в мире согласятся, что Россия является жертвой агрессии. Потому что они ведь, он ведь не только говорит, что надо применить оружие, он говорит, что как бы Россия является жертвой агрессии, жертвой войны, развязанной группой стран, как он выражается, под брюшье ядерной державы. Это буквальная цитата. То есть кто-то, группа стран, развязала войну, и России нужно восстановить прежнюю систему безопасности. Прежняя система безопасности была построена на страхе. Это объяснение Дмитрия Трени, который был когда-то директором Московского центра Карнеги. Он говорит, что да, система этой безопасности, это равновесие, которое существовало в мире до какого-то времени, оно было построено на страхе. Сейчас страх ушел. И это очевидным образом, это не только он говорит, но очевидно, что вот даже из самих действий Путина следует, что они не понимают, а как это так возможно? Вот он говорит про ядерное оружие, а Украину продолжает поддерживать. То есть они мыслят в такой, как бы, в такой матрице, что они должны напугать Запад, США прежде всего, достаточно, чтобы они прекратили помогать Украине. То есть восстановить ситуацию, когда есть страх, как было при холодной войне. Но проблема с этим в том, что страх существовал действительно, там он тогда существовал, и действительно была, возможно, наверное, важнейшая основа отсутствия войн между ядерными державами, наверное, была в этом. Но штука в том, что ядерное оружие как бы имеет моральный вес, так сказать, когда речь идет об обороне, как агрессии. И поэтому Путин все время говорит, что не мы начали войну, не мы начали войну. То есть он создает вот эту абсолютно выдуманную реальность, перевернутую. И в этой реальности, да, такие аргументы, как у Караганова, они могут существовать вполне, да, но только нужно тогда, чтобы весь остальной мир поверил, что против Путина начали войну. Но весь остальной мир не может в это поверить, потому что войну начал сам Путин. И поэтому у нас получается вот это, ну, в каком-то смысле, это некоторый такой психический конфликт, потому что существует страна, Россия, чьи лидеры всерьез уверяют всех остальных, что мир выглядит совсем не так, как все остальные считают. То есть и Путин, и Медведев, и вот, например, Лавров, министр иностранных дел, они, выступая, говорят это постоянно. Против нас начали войну. Было такое выступление у Лаврова, я помню, что много оно разлетелось по интернету, там он это говорит в Индии, выступает на форуме в Индии. И там все такие ха-ха-ха в зале. Он говорит, против нас начали. Вот. Ну вот, то есть они знают, да, что люди смеются и не верят им. Но они продолжают это делать. И мы находимся вот в этом удивительном когнитивном таком диссонансе. Как с этим быть, я не знаю, потому что Путин продолжает уверять всех вокруг, что против него начали войну. И поэтому он имеет право прибегать к ядерному оружию. А все остальные ему говорят, нет, против тебя не начали войну, войну начал ты. И поэтому ты не имеешь права. Вот.
Угу. Ну да. Мы сейчас продолжим эту тему и другие темы, и другие новости, которые у нас есть сегодня и имеет смысл обсудить после очень небольшой рекламы на нашем живом гвозде, чтобы напомнить нашим зрителям и слушателям, что у нас тут есть хорошего. И есть еще одна книжка, о которой я сейчас тоже быстро расскажу. И мы продолжим наше особое мнение с Максимом Трудолюбовым.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Прежде чем мы продолжим наш разговор с Максимом Трудолюбовым, я, как обычно, расскажу про книжку, которую вы можете купить на сайте Shop Dilettant Media. Это роман «Художественная реконструкция» человека с невероятной судьбой, с биографией. Книга называется «Кремулятор». Вы должны видеть сейчас ее на своих экранах. А в аннотации написано, что в основе ее материалы следственного дела Петра Нестеренко, директора московского крематория на территории Донского некрополя. Автор этой книги Саша Филипенко повторил путь главного героя, вслед за ним побывав в Саратове и Париже, в Стамбуле и в Варшаве. Вот такую книгу вы можете купить для себя или в подарок, или как-то еще на сайте Shop Dilettant Media. Ну и там, как вы прекрасно знаете, если смотрите наши эфиры, там много есть еще чего интересного и красивого, и познавательного. Можно пойти на сайт Shop Dilettant Media и там все изучить. Ну, если продолжать тему ЧВК, то вот Bloomberg утверждает, что Россия готовится отправить в Украину еще больше заключенных и чеченских военных после ухода с фронта ЧВК «Вагнер», ну или после расформирования ЧВК «Вагнер», если оно все-таки произойдет, что пока тоже, в общем, не вполне очевидно. Ну, то есть Пригожин открыл новую схему, ее отработал, и теперь ее можно использовать. Меняет ли это что-то с точки зрения общей картины происходящего? Или это такой небольшая часть этой картины, которая, в общем, только вот в небольшой части и оказывает влияние?
Ну, смотри, для меня это означает то, что Путин продолжает действовать по избранному им сценарию. Избегать мобилизации, которые, как он выяснил, непопулярны, которые распугивают людей. Это значит, что он продолжает искать такие что называется, паллиативные, в общем, не окончательные решения, промежуточные, такие, чтобы не ставить систему под угрозу. А заключенных, как они очевидно считают, заключенные — это для них как раз и есть такой ресурс. То есть за этих людей никто нет, там, о них не так беспокоятся, как о людях, находящихся на свободе. Эти люди, заключенные, более управляемые, как они считают. Их можно пускать на опасные участки фронта и так далее. То есть они до сих пор, видимо, считают, что это такой вот дешевый ресурс, удобное решение в ситуации, когда вести полномасштабную войну, проводить полномасштабную мобилизацию они не хотят. То есть они не хотят делать то, что говорят им рассерженные патриоты, такие как Стрелков и такие как Пригожин, которые последовательно выступают за мобилизацию, за то, чтобы перевести всю экономику на военные рельсы, сделать страну, ну, поставить как бы войну, страну в ситуацию военного положения. Путин, очевидно, это делать не хочет, поэтому делаются вот такие, принимаются такие решения. Это говорит о том, что Путин невероятно упрямый человек. И он верит в то, что вот такими полумерами, он очень часто так действует, вообще очень часто. То есть он всегда пытается решить сложные проблемы за полцены, за четверть цены, и как-нибудь не так, как это делается в нормальном мире, считая себя очень умным. Вот. И потому что он считает себя очень умным, а он, собственно, и действует вот так. Но те, кто хоть что-то понимают в войне, они говорят, что выиграть войну так невозможно. Но тянуть войну возможно. То есть в итоге как бы перед нами ситуация, в которой Путин откровенно просто готовится к тому, чтобы затягивать войну, потому что мобилизованные, особенно заключенные, это, ну, люди совсем подневольные, и с ними можно делать что угодно. Никакого боевого духа у них нет. Но им это как бы и не нужно. То есть они просто хотят использовать людей для того, чтобы продолжать затягивать ситуацию на фронте, считая, что это им выгодно по разным причинам.
На меня произвела большое впечатление одна из свежих новостей по поводу туристических поездок в Крым. Предлагается теперь, это сказал губернатор Краснодарского края Кондратьев, он сказал: думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям, а для жителей этих территорий также будет важно, что через их территорию едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны. То есть пускай вот все вот эти вот люди, которые уже хорошо придумали, что решили поехать отдыхать в летний отпуск в Крым, это уже само по себе, конечно, замечательно. Но пускай они едут не через этот мост, где теперь там большие пробки, как выясняется, и невозможно проехать, а пускай они едут в объезд через вот эти вот оккупированные Россией и украинские территории. Теперь пускай там еще и российские туристы поедут. И ведь они же поедут, как ты думаешь?
Думаю, что поедут, часть людей поедет. Люди удивительным образом, как бы это сказать помягче, не очень хорошо думают головой. Если как бы у них нет таких чисто ценностных представлений об этой ситуации, ситуации, в которой ехать на оккупированные территории просто это, ну, нехорошо, да, но просто соображения собственной безопасности вроде бы должны как-то существовать у людей в сознании, но похоже, что нет. По крайней мере, у части людей. То есть как бы существует какой-то, видимо, фатализм, что ли. Ну, есть же люди, вот были сообщения недавно, что люди покупают квартиры в Мариуполе, например, потому что это у моря. Они рассуждают, что это квартиры у моря и пока недорого стоят. Ну, то есть, вот что происходит в этой голове? Я не знаю, конечно, не могу восстановить, но на поверхности мы видим, что человек, вполне осознанное человеческое существо, взрослое, говорит, что Мариуполь — это город у моря. И там можно купить недвижимость. То, что это территория...
Крым тоже у моря, и там тоже, в общем...
Да-да-да, то есть люди рассуждают так, что вот это... то есть как бы вот весь, вся остальная составляющая, все остальные измерения, что ли, да, они просто отсутствуют. То есть вот есть просто экономика. Я не знаю, как это так получилось. Я думаю, что не все такие люди. Нет, наверное, не все. Но какая-то значительная часть, вероятно, так рассуждает, просто как, ну, в каком-то смысле, как такие экономические агенты, как какие-то довольно-таки выдуманные, якобы рационально мыслящие игроки в экономической игре, которые рассуждают исключительно исходя из цены, доступности, возможности, близости к морю, и прочих таких факторов. То есть живут в таком мире, в котором нет войны, нет оккупации, нет, в конце концов, угрозы, что эти территории будут деоккупированы, и они свои вложения потеряют. Это же ведь тоже такая угроза, совершенно реалистична, но она почему-то людям в голову не приходит. В общем, для меня это загадка. Я не знаю, каким образом и кто, и как, какая ситуация воспитала вот таких людей. Но я не очень часто сам с таким сталкиваюсь. Вот с такой, как мне кажется, псевдорациональностью людей, которые просто отключают всю ценностную составляющую, или ее никогда не имели, или отключают и ну, делают вид, что просто вот всей второй части мира, всей второй половины, так сказать, любой картины, ее просто нет. А есть только цена, доступность и мой интерес.
Ну, когда отключаются все ценностные представления, это как раз понять можно, потому что, ну, собственно, кто их включает, эти ценностные представления, кто их воспитывает, ну, нету же в реальности последних десятилетий, там, одного или двух, нету же ничего, что как-то людей заставляло бы формировать эти ценностные представления. Но когда люди исключают просто элементарный человеческий здравый смысл уже, то есть это же как-то связано, наверное, понимаешь? То есть даже простые соображения такой человеческой практичности исключаются в этом случае. Вот это вот мне непонятно. То есть что такое нужно было сделать с людьми, чтобы у них выключить вообще любые представления о жизни, включая даже самые элементарные. Вот это вот для меня полная загадка. Что это за магия такая удивительная этого путинского режима, которая вот такое вот делает с людьми, которые перестают думать даже о каком-то самосохранении, которые считают, что нормально там отправлять детей в военкомат, пускай они идут, мобилизуются, или там детей, мужей, кого они там отправляют. Это нормально, это норма, это хорошо. Вот это вот, я вот этого не понимаю. Что такое было произведено над людьми?
Ну, моя версия, опять-таки версия, поскольку знать мы этого не можем, но она состоит в том, что это как раз и есть вот эта такая, это псевдорациональность. И это осознание себя таким умным и хитрым. Именно это, например, постоянно делает Путин. Он, судя по всему, правда верит в то, что он самый умный и хитрый вокруг, хитрее умнее всех остальных. Поэтому он все время что-то такое придумывает и химичит. То есть вместо армии у него заключенные, вместо корпораций, какие-то псевдоолигархические структуры, которые как огромную часть денег в итоге выводят до сих пор за границу. Там те же нефтяные компании, что государственные, что негосударственные, они огромные деньги оставляют за пределами страны вот в силу этой всей ситуации с ценовым потолком, например. Там «Газпром», который он там пытался тоже всех перехитрить и значит, подавить в прошлом году и потерял 3/4 европейского рынка просто так, сам. И он до сих пор считает себя реально самым умным. Он, вот все эти его хитрости, они прям вот на поверхности, они прям видно, да, вот он реально считал, что он весь такой хитрый, что он сейчас возьмет Украину. Всем дал денег, все сейчас придут, Зеленского сдадут, и он будет там руководить и назначать нового президента и всех прочих.
Делать, что захочет.
Да. Ну, и это как бы, эта версия не подтвердилась, но он продолжает делать то же самое. Вот что удивительно, да? То есть мне кажется, что человек с минимальной каким-то способностью к критическому мышлению должен был бы уже довольно-таки давно сообразить, что его подходы не работают и работают плохо. но он реально вот такой упертый человек. И мне кажется, очень много людей, ну, может быть, неосознанно вот этому подходу в России научились, что ли. Но поскольку это мы видим, я не знаю, я этих людей очень редко встречаю, но мы видим, что люди действуют вот таким вот странным образом. А поедем-ка мы в Крым через мост, который только что бомбили украинцы. Потому что, наверное, они больше не будут его бомбить. То есть даже если вы абсолютно лишены всех представлений о приличиях
и
добре и зле, как бы реальных, реальной ответственности за происходящее в мире. Хорошо, вы их не имеете, отлично. Но как бы, заботы о собственной жизни, о частой жизни детей, например, многие же семьями, то есть не многие, вообще это семейный отдых, соответственно, там дети. То есть тащить себя самих и детей крайне сомнительное предприятие. Ну, в общем, это поразительно. Это поразительно, это вот следствие какой-то трепанации черепа, которая произошла, видимо, за последние лет 10-15, когда люди вроде как считают, что они очень поумнели, они стали мыслить экономически, они понимают, как устроены банки, как устроены кредиты, но при этом совершенно не научились тому, что в жизни есть еще что-то помимо вот этой вот реальности, измеряемой в цифрах.
Да, и вот эта иррациональность, она принимает какие-то, ну, то есть она все время принимает, конечно, какие-то очень странные формы, но есть какие-то ее отдельные такие ответвления, которые понять вообще совершенно невозможно. Я имею в виду эту тему, связанную с трансгендерами и ЛГБТ, потому что сегодня вот есть новость про то, что гендиректору Яндекса может грозить штраф за демонстрацию ЛГБТ. Обнаружили, что в судебном участке мирового судьи Центрального административного округа Москвы есть протокол в отношении Артема Савиновского. Ну, там что-то, судя по всему, откуда-то не убрали, не сняли во исполнение этого безумного закона. Речь идет о штрафе, который 4 июля, я не поняла только, это вот именно в этой ситуации или в аналогичной, но, в общем, это, наверное, не очень важно, потому что это все равно все факты, которые так или иначе происходят. 4 июля был назначен штраф онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» из-за демонстрации ЛГБТ-отношений. Компания планирует обжаловать решение. Мы знаем еще кучу таких историй про фильмы, книги и все что угодно, связанные с так называемой демонстрацией ЛГБТ и так далее. Этот закон про запрет смены пола, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе, но вроде бы там задержался, и эксперты выступили против, и есть какой-то небольшой шанс, что этот закон все-таки не пройдет, но тем не менее он висит, и тема эта все равно висит. Что это за вот это вот безумное какое-то иррациональное поведение? Ну, наверняка это не самая большая проблема с точки зрения этих людей, которые пишут и принимают законы на фоне всего остального, что происходит в экономике, в войне, в стране, в социальной жизни. Почему они так страшно уперлись вот именно вот в эту гендерную тему?
Ну, для меня это отражение попыток построить идеологию. Они не могут, не справляются или по-настоящему не хотят делать прям совсем идеологию такую полноценную.
Не могут, конечно.
По каким-то, да, это можно обсуждать, по каким причинам.
Но, если бы могли бы. Просто не хватает.
То есть, вот не хватает ресурса, там, желания, серьезности. Возможно, что есть противодействие, возможно, есть люди, которые внутри системы, в смысле, которые говорят, что это опасно и так далее. Ну, в общем, по какой-то причине нет. Ну, вот есть эта история про российскую государственность, да, учебник, который, это, наверное, самое близкое к тому, к идеологии, что появилось. Они собираются уже с этого учебного года, с сентября, в вузах вести предмет о российской государственности, который, ну, похож на идеологический, курс похож на идеологический. Вот. А так вот до этого, в общем, не было. И, ну, они как бы считают себя консерваторами, и поскольку они консерваторы, они из консервативных движений мира разных взяли то, что могли. Некоторые вещи они не могут, потому что понимают, что будет непопулярно. Они не могут всерьез давить на тему абортов, например, в стране, где самый высокий в мире показатель.
Но они давят, они все равно давят на нее.
Ну, давят, но не так, как, понимаете, если бы, понимаешь, если бы они делали так, как те, у кого они учатся, как говорят, да, учатся у американских, ну, таких евангелических движений праворадикальных, то там-то это серьезно совсем. Вот. У нас это не очень серьезно. Ну, вот, поэтому, да, в Польше серьезно, да. То есть они... Поэтому берут, что могут. То есть это то, что называется cherry picking. То есть ты берешь из некоторого явления то, что тебе удобно, какие-то кусочки. И с помощью этого изображаешь себя, ну, в данном случае, консерватором. Вот они с помощью этого, то есть с помощью агрессии против LGBTQ и теперь и трансгендера, они вот изображают из себя консерваторов, потому что по-другому не умеют. Я так это понимаю.
Угу. То есть ты считаешь, что это что-то такое очень наносное, как бы внешнее? Мне это кажется, что это что-то такое очень внутреннее и личное, потому что, опять-таки, никакого никакие рациональные объяснения, даже те, которые ты приводишь, они не кажутся достаточными, чтобы вот так вот прямо с таким ожесточением кидаться на эту амбразуру.
Ну, то есть, я не знаю,
опять-таки, я хочу сказать, что ты думаешь, что это внешнее, и это просто делание вида, что они консерваторы, а мне кажется, что это какая-то внутренняя такая системная вещь, которая выпирает вне зависимости от того, кем они хотят себя изобразить, нет?
Смотри, мне кажется, что мы живем в мире версий. Вот после этого Пригожина единственное, что меня занимает по-настоящему за эту неделю. У меня просто реально какие-то моменты, я немножко шалел от безумия, которое развернулось в сфере гаданий. Удивительно, очень много. Даже как-то по-своему интересно, я надеюсь, что кто-то из исследователей, который занимается там медиа-исследованиями, конспирологией, кто-то из экономистов, социологов, посмотрит на это, потому что это интересный материал. И мне кажется, это стало совершенно очевидно, что когда речь идет о трактовке того, что делает Кремль или там российская элита, мы находимся в сфере, где реальности как таковой нет, у нас доступа к ней нет. Они еще и в последнее время закрывали его максимально, как только могли. То есть можно было как-то чуть-чуть пробиваться через, например, базы данных какие-то, сведения о собственности недвижимости, о владении компаниями. Можно было смотреть какие-то исследования, проводить их, но в том числе социологические опросы, да. Чем дальше, тем хуже. Все это становится труднее. Доступ к источникам, да, с журналистами очень мало говорить боятся, естественно, по понятным причинам. То есть как бы работать с данными все еще можно, но возможностей все меньше. То есть этот черный ящик становится все более черным. Это означает, что версий становится при этом больше. И люди рассказывают истории бесконечные. Вот так же, как про Пригожина. Есть три официальных версии. Ну, они прямо находятся рядом сейчас друг с другом. А потом про любое такое... Но это просто это важный пример. То есть мне кажется, что мы в этом живем. И точно так же про то, почему они делают свой консерватизм таким образом. Они делают его... Я вот вижу такую версию. Мне кажется, что они слепили...
Три секунды.
Слепили из того, что могли, и вот так вот. Потому что не могут по-настоящему.
потому что не могут по-настоящему. Могли бы, может, оно и к лучшему, то есть точно к лучшему. Спасибо большое Максиму Трудолюбову. Это было «Особое мнение» на «Живом гвозде». Счастливо, пока.